По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Правда тела» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм для сообщений латинцы в одно слово «Говорит МСК». Бот, а я надеюсь, что сообщений сегодня будет много, потому что мы берем нарочито провокационную тему. Звучит она так. Как русская классическая литература делает нас больными и некрасивыми. И обсуждать эту смелую тему я буду с нашей гостьей, экспертом Натальей Фомичевой, кандидатом психологических наук, руководителем Русского общества психосоматики. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Вот видите, потому как я не с первого раза прочитал, вы можете понять, что слово «психосоматика» не часто звучит в этой аудитории, но звучит. Поэтому давайте все-таки тем, кто слушает нас нерегулярно, напомним, а что же такое психосоматика?
Это вообще очень интересный вопрос, потому что если в интернете набрать слово «психосоматика», обрушится просто тонна какого-то бреда про то, что если ты не прожила обиду к матери, у тебя разовьется рак и так далее. А на сегодняшний день все-таки, если мы говорим с научной точки зрения, психосоматические связи в организме — это как раз связь нашей психики и нашего тела, и это происходит и на гормональном уровне. Мы переживаем, у нас повышается уровень гормонов стресса. И на уровне движения у нас есть какие-то эмоциональные состояния, они передаются в том, как мы, например, сидим или двигаемся. И на влияние на болезнь, потому что действительно психологический фактор, он связан и с выздоровлением, например, скоростью выздоровления или тяжестью протекания болезни. Поэтому в целом это взаимосвязь тела и психики как в одну, так и в другую сторону, потому что с одной стороны у нас психика влияет на наше тело, а с другой стороны наше тело тоже будет влиять на наши переживания. И это то, что мы, например, предлагаем в качестве эксперимента, да, попробуйте сесть, сутулиться, сгорбиться, опустить плечи и голову, сделать скорбное выражение лица и сказать «я счастлива». И почувствуйте, как тело препятствует вам это переживать. Поэтому это такие вот двусторонние связи, которые называются контуры психосоматические.
Да. Знаете, это очень важно, на мой взгляд, потому что когда речь идет про трансформации тела, обычно у нас в публичном поле, да, мы слышим рассказы об этом, ну, с позиции вот такого как человек, как одушевленный механизм, да, то есть вот чем его надо покормить, значит, как ему там надо поставить ногу, исходя там из длины конечностей, чтобы он правильно шел, там, бегал или прыгал, и за скобки абсолютно выносится, собственно, человеческое измерение человека. Да, и здесь мне очень понравилось, и, может быть, отчасти это и натолкнуло меня на мысль о нашей сегодняшней теме. У одного американского спортивного блогера, который занимается бегом, недавно вышел такой очень интересный ролик, он пробежался на камеру, как разные герои кинофильмов. И оказалось, что мы можем узнавать киногероя по характеру его бега. Что там боксер Рокки бежал одним образом, там, значит, Форест Гамп бежал другим образом, там, пират Джек Воробей третьим и прочее. И оказалось, что бег не менее выразителен с точки зрения характера человека, чем выражение лица или интонация. Да, и, соответственно, вот, еще раз, то, что здесь происходит, будет происходить сейчас в этой студии, это такой чистой воды эксперимент, отчасти ироничный, не надо это прям стопроцентно принимать всерьез, но тем не менее, из чего, как бы, я исходил, я предлагаю тему для нашей сегодняшней встречи. Первое, русская культура, литература центрична. Да, мы с детства привыкли много читать, или предполагается, что мы будем много читать, если посмотреть школьную программу. Да, наши образы, скажем так, ну, не люблю это слово без привязки к Юнгу, архетипы, да, нашего как бы такого культурного кода, они так или иначе связаны с литературными персонажами. Вот. И последние годы все чаще раздаются голоса о том, что, друзья, а вот, может быть, те литературные герои, о которых мы рассказываем детям и даем их читать, они не совсем подходят под примеры для подражания? Или, как минимум, надо про них рассказывать с некими оговорками, если про поступки? Да, угу. Говорить. Это все уже слышали. Но я подумал, что интересно было посмотреть на этих героев с точки зрения их внешности и поведения. Вот через, как говорится, оптику психосоматики. И можем ли мы что-то об этом рассказать? И вот, поскольку Наталья один из ведущих экспертов в этой области, вот мы как бы будем это сейчас делать. Да, если Наталья не против, не передумала после
не
такого
передумала.
Выступления. Отлично. Вот, ну и начнем как бы разминочка. Самое простое, да, чеховский рассказ толстый и тонкий, собственно, заявлено уже в названии, угу. Разница этих героев. На вокзале встречаются два, казалось бы, случайных человека, но выясняется, что это бывшие одноклассники. Один из них как бы толстый, ну, то есть крупный, второй, значит, более субтильный. Причем вначале автор говорит, что, значит, толстяк выходит из вокзального ресторана, а надо заметить, что в те времена, ну, и вокзал, и вокзальные рестораны, это были такого очень высокого уровня, как бы, места. А тонкий выходит со своей семьей из вагона, и явно он там чем-то перекусывал, вот, как это, походной курочкой, вот. И они узнают друг друга, делятся, кто чем занимается. Тонкий жалуется, что у него очень какая-то скромная должность, он даже подрабатывает изготовлением портсигаров, а толстый признается, что сделал прекрасную карьеру. И вот дальше Чехов описывает, как сведения о том, что его бывший одноклассник, которого он там, значит, там, над которым он даже там подшучивал из-за того, что там под пирожкой прожег какой-то учебник, как эта информация трансформирует внешне этого тонкого. Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены его стал еще длиннее. Нафанаил, это сын, вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. Вот что нам в данном случае поведение тела тонкого выдает как бы про него и про его как бы внутренний мир.
У нас есть очень интересная телесная реакция, которая называется замирание. Это история про «бей, беги, замри», которую часто обсуждают как один из вариантов реагирования на стресс. Замирание, оно всегда связано со страхом, причем со страхом очень большим, со страхом, с которым я справиться не могу. То есть если мозг решает, что угроза слишком большая, то тогда просто тело каменеет. И при этом еще что интересно, вот этот следующий переход к улыбке, все забывают про четвертую реакцию. У нас есть реакция «приспособься». Вот когда мы замираем, и угроза никуда не девается, но при этом мы остаемся живы, да, она нас не умерла, не убила, нам нужно каким-то образом тогда приспособиться. И это то, что делают маленькие дети, например, в ответ на очень холодную родительскую фигуру. Они начинают становиться такими, какими, как им кажется, сейчас нужно быть, чтобы получить хоть какой-то контакт, чтобы вот этот вот контакт сохранить. И здесь, мне кажется, как раз и описывается вот эта история перехода от страха к тому, чтобы как-то с этим страхом справляться, когда другие варианты недоступны, когда нельзя ни ударить, ни убежать.
А почему в нас описание этой ситуации вызывает такое, ну, отторжение, что ли, вот, когда мы видим, как человек вот визуально меняется под действием таких внешних обстоятельств?
Мы вообще, если обладаем хотя бы какой-то эмпатией, да, и у нас нет социопатических черт, мы же проживаем это все равно через себя, и здесь мы сталкиваемся и вспоминаем, возможно, какие-то ситуации из нашей жизни, когда мы оказывались в таком безвыходном положении. Оно очень неприятно. Это же тоже одна из историй нашего тела. Воспоминания о стрессе порождает ровно такую же телесную реакцию, как и проживание стресса. И поэтому здесь на физическом уровне мы начинаем чувствовать, как это тяжело и неприятно.
Вы знаете, у меня, вот я сейчас слушаю вас и вспоминаю, у меня была очень похожая ситуация. Дело в том, что моя бабушка по материнской линии, она была всю жизнь таким очень властным человеком. Ну, она ребенком была свидетелем войны, там, оккупации, mm-hmm. потом много работала, одна растила дочку. Ну, то есть такая... И, ну, как бы я всегда знал, что у нее очень тяжелый характер, потому что она вот так, так в полуежовых рукавицах держала не только меня, но и всю семью. И однажды, когда она у нас гостила, ну, она уже была достаточно взрослой, там где-то за 60, ну, как мы потом узнали, у нее случился приступ аппендицита. И за ней, ну, понятно, острая боль в животе, там не может разогнуться, приехала скорая помощь, значит, ее стали забирать в больницу, и вдруг я увидел, как моя бабушка общается с врачом, которую я замираю, ее не узнал. То есть вот это было примерно как вот этот тонкий из этого рассказа. Какие-то заискивающие интонации, такая как бы робкая улыбка, что-то еще. Причем, ну, опять-таки, поскольку там бабушка жила в тяжелое советское время, может быть, не социальные вот эти как [S2] Mm-hmm. [S1] Бы алгоритмы запустились там, как бы как разговаривать с большим начальником, от которого зависит твоя жизнь. Но для меня это вот стало просто я ее не узнал, хотя это вот была моя как бы бабушка в полуметре от меня. Вот. И, кстати, у Чехова... Толстый, похожим образом, ну, не похожим, но еще более острее, как бы реагирует на такую трансформацию, случившуюся с его бывшим другом. Толстый хотел бы было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого, подал ему на прощание руку. Тонкий пожал 3 пальца, вот тоже mm-hmm. интересно, да, что он не решается, значит, взять, как бы, поклонился всем туловищам, захихикал, как китаец, сегодня бы это уже нас не пропустили, да, эту реплику.
Уже бы Чехова подвергли.
Да, уже бы его, да, заканцелили. Ну и дальше жена улыбнулась, Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку, тоже, видите, у него, значит, рассинхрон идет. Все трое были приятно ошеломлены. Кстати, я хочу заметить, что если бы сегодня, это вот в, собственно... Ну, это Чехов писал, наверное, я не помню год этого рассказа, но это все-таки начало 20 века. Вот в начале 20 века на вокзале встречаются Толстый и Тонкий. А я думаю, что в наше время комплекция героев была бы наоборот.
Да.
Толстый, который толстый достиг большого социального положения, он был бы поджарый. Да, и загорелый, а как раз, значит, как бы Тонкий был бы, наоборот, очень крупный, потому что он как бы заедал бы стресс и прочее.
Да, сейчас по статистике перееданием, приводящим к ожирению, действительно в большей степени страдают люди более низкого социального положения. Это связано и с теми стрессами, которые они ежедневно переживают, и с недоступностью качественной еды. И единственным возможным вариантом как-то справляться с эмоциями через еду. Поэтому на сегодняшний день, да, комплекция уже поменяло такое содержание.
Меня слушатели поправляют, что все-таки конец 19 века этот рассказ. Спасибо большое, вот я это сказал. Спрашивает нас тоже слушатель, в статьях по популярной психологии иногда рекомендуют улыбаться через силу, чтобы снизить тревожность. Имеет ли эта рекомендация научное обоснование?
А не тревожность снизить, потому что, чтобы снизить тревожность, нужно телесно расслабляться. А эта рекомендация, она направлена на такой подъем настроения, создание эмоционального фона, и связана она с тем, что у нас действительно за счет того, что у нас есть определенные механизмы, мы можем под поведение подтягивать эмоции. Да? То есть если я вот поведенчески проявляюсь как там веселый, радостный, успешный человек, то постепенно какие-то там установки, например, начинают уходить.
Но не в случае, если у нас клиническая депрессия.
Но с клинической депрессией это невозможно. Более того, нужно понимать, что у нас улыбается не только рот, у нас улыбаются глаза. И на самом деле наш мозг очень быстро считывает вот эту фальшь, когда изменение положения рта есть, а вот глаза остаются неизменными. И в этом плане я бы говорила о том, что... Ну, эта рекомендация работает для каких-то таких легких степеней, да, вот мне чуть-чуть взгрустнулось, но я поулыбалась себе в зеркало, посмотрела, как прекрасно поют птички, да, и мое эмоциональное состояние изменилось. А в более тяжелых ситуациях это не будет работать.
И национальное состояние, видимо, тоже, если учитывать, что вот в английском языке это как бы русский — это тот, кто не улыбается, да? А, значит, Наталья, очень как бы интересно вы сказали, и даже это заставляет меня изменить последовательность обсуждений, потому что я думал, что мы сейчас про Акакия Акакиевича поговорим, но вы вспомнили вот про глаза, которые не смеются, и на это у меня есть цитата из Лермонтова, это несколько отрывков, которые описывают Григория Печорина, героя нашего времени, да, и в том числе автор пишет про его глаза. О глазах я должен сказать несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся. Это вот прямая цитата Лермонтова, прямой ответ вам, Наталья. И дальше он продолжает. «Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей? Это признак или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если можно так выразиться, то не было отражения жара душевного или играющего воображения, то был блеск, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный, взгляд его непродолжительный, но проницательный и тяжелый, оставлял по себе неприятное впечатление нескромного вопроса и мог бы казаться дерзким, если бы не был столь равнодушно спокоен». Вот какой мы диагноз лермонтовскому герою нашего времени по поводу вот его глаз, которые, значит, не смеются, когда он пытался улыбаться?
Во-первых, сразу надо исключить возможность использования ботокса. Неудачную. Такое сейчас тоже бывает. А, кстати, есть исследования, которые показывают, что использование ботокса как раз снижает способность распознавать эмоции у человека, который его использует. Да, потому что, опять же, за счет зеркальных нейронов мы, когда видим мимику другого человека, у нас идут собственные микродвижения, и за счет этого мы понимаем его эмоциональное состояние. А если у нас тут все заблокировано, то ничего не происходит. Поэтому психотерапевтам ботокс запрещен. Это шутка, это... за счет снижения профессионализма. Вот, и смотрите, если говорить про диагноз, конечно, мы не ставим диагнозы, но мы можем делать предположения о каких-то структурах характера. Есть такое понятие в психологии, когда мы говорим о таком профиле, рисунке, да, там, наиболее выдающихся чертах. И вот эта история с тем, что человек улыбается, но при этом... и на самом деле не улыбается, а это связано, например, с его внутренней злостью, это скорее реверанс в сторону параноидной структуры личности. Это люди, у которых очень много внутри переживаний агрессивных, но они предпочитают, ну, понятно, что это не сознательный выбор, да, это психика так работает, они их проецируют на окружающих. И тогда вокруг тебя мир очень враждебный, страшный, и нужно все время за ним следить, чтобы, не дай бог, тебе ниоткуда это не прилетело. И это люди с очень напряженными глазами, их всегда выдают взгляд такой очень цепкий, и при этом очень такой вот проникающий в душу.
Но Лермонтов рассказывает нам еще про внешность Печорина, на мой взгляд, интересные вещи. Ну, во-первых, он подчеркивает, что тот был хорошо физически развит, он был среднего роста, стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое телосложение, способное переносить все трудности кочевой жизни, перемены климатов, ну и так далее, и тому подобное. Значит, походка его была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, верный признак некоторой скрытности характера. И вот дальше, как бы, на мой взгляд, важное. Когда он опускался на скамью, то прямой стан его согнулся, как будто у него в спине не было ни одной косточки. Положение всего его тела изобразило какую-то нервическую слабость. Он сидел, как сидит бальзаковская 30-летняя кокетка. 30-летняя, это уже, видимо, великовозрастная,
конечно,
по мнению
Лермонтова. Престарелая.
Да. Как сидит бальзаковская 30-летняя кокетка на своих пуховых креслах после утомительного бала. Вот мы можем что-то сказать про Печорина, во-первых, про его такую скованную походку и про то, что, имея крепкое телосложение, когда он садился, вот он как мешок рыхлый, значит, как бы, да, как будто бы у него в теле ни одной косточки не было, значит, занимал позу.
У нас же психическое истощение всегда будет проявляться на уровне тела. Если человек находится в состоянии там, длительной депрессии, каких-то тяжелых чувств, если он постоянно переживает какие-то серьезные такие душевные переживания, то тело устает. И как раз-таки... уставая, да, тело перестает удерживать, ведь для этого нужно прикладывать силу мышц, чтобы удерживать определенное положение. И это то, что мы будем видеть у очень многих пациентов, вот эту вот физическую усталость, хотя, казалось бы, они ничего не делают. Но они устают из-за того, что психика истощена.
Но если вспомнить историю Печорина, да, и там то, как он обращался с своей возлюбленной Беллой, да, с явно с пониженной эмпатией и, в общем, такое очевидно суицидальное поведение, которое в конце его как бы привело к гибели, то здесь все складывается в одну мозаику. Знаете, интересно, я посмотрел, что, оказывается, русская литература, при том, что она, в общем-то, многословна, а я прям полдня посвятил, готовясь к нашему эфиру, в поисковике пробивая там разные запросы и проматывая разные тексты, оказывается, что при всей этой многословности наши писатели очень не любили описывать тела. Да, это вот как в советском кинематографе было очень много отсылок на любовь, а как бы упоминания секса как бы напрямую не было. Оно так косвенно можно было догадаться, что как бы люди вступают друг с другом в какую-то телесную связь и близость. И то же самое с нашими литературными героями, но зато, как мне кажется, компенсируя эту уж, я не знаю, стеснительность или там боязнь цензуры, авторы много внимания уделяют их одежде. И вот здесь я решусь сделать психосоматическое предположение, вот видите, как вы благотворно на меня влияете, что даже что в русской литературе часто одежда выступает в роли такой как бы альтернативы телу, и по одежде нам предлагают представить вот как бы такой как бы телесный статус героя. Ну и здесь, конечно, нельзя пройти мимо Шинели, да, гоголевской, с его Акакием Акакиевичем. Значит, напоминаю, что Акакий Акакиевич был мелкий чиновник, говорит, что ему за 50 лет, о внешности его было сказано следующее. Один чиновник, чиновник нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным. Что ж делать, виноват петербургский климат. И дальше говорит, что он был человеком небольшого роста в старом поношенном вицмундире. Фамилия у него была, напоминаю, Башмачкин. И его как бы одежда выглядела следующим образом. Он не думал вовсе о своем платье. Вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною. И всегда что-нибудь доприлипало к его вицмундиру. Или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка. И вот еще, да, наши литераторы обращали внимание на походку своих как бы героев. И вот у Акакия Акакиевича была походка тихая. И кроме того, у него был тихий голос. Вот там, значит, когда его, по-моему, грабят, он вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса. Ну и, напоминаю, сама история вот этого как бы рассказа, она сводится к тому, что Акакий Акакиевич на излете лет впервые в жизни решает пошить себе хорошую шинель, да, и как бы она для него начинает играть некое символическое значение. То есть эта шинель не просто какая-то предмет одежды, а он его внешне преображает. И все начинают восхищаться его шинелью, и там вроде бы у него меняется жизнь, а потом у него эту шинель сдирают, и Акакий Акакиевич уже, оказывается, не способен пережить эту потерю, вот, и как бы умирает, да. И вот здесь вот эта связь человеческой жизни, значит, его собственной внешности, его карьеры, его одежды, вот сплетается в такой весь, можно сказать, экзистенциальный клубок. И вот что нам на этот счет скажет психосоматика про Акакия Акакиевича?
Я бы здесь говорила о том, что совершенно бесподобно передан радикал личности, который мы называем шизоидным. Это люди, которые, как правило, были очень травмированы сразу с момента рождения, и вся их жизнь связана с тем, что для них мучителен контакт. Поэтому они тихие, незаметные, скромные и небрежные.
А вот дальше про Акакия Акакиевича... А нет, у нас еще 20 секунд. Еще 20 секунд до новостей. Вот по поводу его связи как бы с одеждой, надеждой, что он так трансформируется за счет него. Это вот как
бы... Это просто такой вот действительно психотерапевтический процесс. Ведь я обретаю нового себя. Я своими руками трансформирую себя. И не успеваю это присвоить, да, меня этого лишают. Конечно, это очень сильно травмирует. Поэтому этот исход понятен.
Продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем наш разговор с Натальей Фомичевой, психосоматиком. Обсуждаем с ней русскую литературу. Напоминаю, тема звучит провокационно, как русская классическая литература делает нас больными и некрасивыми. У нас есть смс-портал для ваших сообщений +7 925 888 8948 и телеграм для сообщений, латиница в одно слово, говорит МСК-бот. И перед тем, как уйти на новости, мы вспоминали Акакия Акакьевича из «Гоголевской шинели», как он был сосредоточен, значит, и зафиксирован на вот этой новой вещи, которую сначала получил, потом потерял, и как это стоило ему жизни. Вот. А Наталья охарактеризовала Акакия Акакьевича как травмированного человека. Да? Что вы у него, паранойю заподозрили?
Нет, я говорила о шизоидной структуре.
Шизоидная структура. Да, но я хочу на это вспомнить, что по моим наблюдениям, вот ситуация, похожая с гоголевской шинелью, достаточно часто случается в жизни людей, которые решают похудеть любым способом, да, то есть вот, не знаю, и вот это у меня не ладится, и здесь я себя не люблю, да, еще и, значит, там врач поликлиники сказал, что вам неплохо бы похудеть, и вот я, значит, закусив удила, худею, он таки худеет. Возникает состояние эйфории, как у Акакьевича от новой шинели, у меня теперь новое тело, будет новая жизнь, все будет совсем новое, все исправится. И вообще, раньше это был не совсем я, после чего случается часто откат, и это ввергает человека в еще большую депрессию, потому что, ну вот, он чувствует себя как Акакий Акакьевич, перед которым забрезжило солнце новой жизни и закатилось и ушло от него, значит, за горизонт. Согласны вы с такой аналогией?
Конечно. Во-первых, мы говорим о том, что на самом деле, когда вы сказали, что он был травмирован, у нас очень мало, к сожалению, людей, которые не были травмированы. Но жизнь у нас такая. И когда человек, например, страдает перееданием, это же никогда не бывает про просто безволие, слабость характера и так далее. За этим всегда стоят какие-то очень глубинные переживания, с которыми можно справляться только едой. Его ни в детстве не научили. Он приходил расстроенный, например, из школы. Ему говорили, ну, не расстраивайся, иди вон пирожков поешь. Он не видел каких-то вариантов того, как можно вообще заниматься эмоциональной саморегуляцией. И, по сути, это история, что у человека забирают инструмент, которым он справлялся до этого. Это то, что, кстати, происходит очень часто с людьми после бариатрических операций, и поэтому они нуждаются в длительном терапевтическом сопровождении и до, и после.
Там же еще даже риск алкоголизма увеличивается.
Конечно. А нужно каким-то образом продолжать справляться с тем внутренним адом, который никуда не делся, а инструмент забрали. И, конечно, здесь мы видим, что практически любая диета заканчивается срывом. 95% людей спустя 5 лет сидения на диетах набирают вес больше, чем они входили, да, вот в эту диетическую историю. И эйфория очень быстро сменяется разочарованием, потому что эмоциональные качели работают в обе стороны. Когда мы толкнули их в одну, они через какое-то время окажутся на другом полюсе.
На тему трансформации внешней. У меня тоже есть отличный пример из русской классики. Ну, я думаю, многие слушатели догадаются, кто это будет. Это будет, разумеется, Наташа Ростова из «Войны и мира». Потому что тоже общим местом является вот та трансформация, которая с ней случается, значит, из образа основной части романа, да, к эпилогу. Потому что, напоминаю, ну, оставим сейчас ее подростковые годы, ну, хотя даже, скорее всего, детские, потому что, значит, рано тогда взрослели девушки и юноши, выходили в свет. Но что мы знаем про Наташу до замужества? Да, ну, вот где-то там от 18 до 20. Первое. Она прекрасно владеет своим телом, отлично танцует. Да? Иногда танцевали даже по Дешале лучшие ученицы, из которых лучшая была Наташа, отличавшаяся своей грациозностью. Она хорошо поет, умеет управлять своим дыханием. Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно петь. Пела она еще нехорошо, как говорили все знатоки судьи, которые ее слушали. Необработанный, но прекрасный голос надо обрабатывать, говорили все. Значит, она умела себя подать. То есть она как бы владела своим телом, ее управление телом сочеталось вот с ее как бы картиной окружающего мира. Наташа шла в своем лиловом шелковом с черными кружевами платье так, как умеют ходить женщины. Тем спокойнее и величавее, чем больнее и стыднее у нее было на душе. Она знала и не ошибалась, что она хороша, хороша, молода, и я знаю, что теперь добра. Прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю. Вот, при этом уже в этом возрасте у Наташи проявляется твердый характер. Когда она, значит, на войне ухаживает за ранеными, значит, доктор должен был признаться, что не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за ранеными. То есть ее не смущает вот эта как бы даже как бы теневая сторона жизни. Опять-таки, что интересно, любит охоту. Сегодня бы Толстого заканцелили за эту историю, да, что у него грациозная девочка убивает животных, находит в этом удовольствие. Вот. При этом подчеркивается, что она очень страстная натура, не умеет делать что-то не от души. Душа ее не лежала к этому делу, а она не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо всех своих сил. Ну, то есть вот мы видим здесь такой портрет достаточно, как мне кажется, целостной, гармоничной натуры, у которой внешнее, значит, уравновешено с внутренним. Вот. И все очень хорошо, но дальше в ее жизни случается замужество. И вот что с ней происходит. Наташа вышла замуж ранней весной 1813 года, и у ней уже в 1820 году были три дочери и один сын, которого она страстно желала и теперь сама кормила. Она пополнела, поширела, так что трудно было узнать в этой сильной матери прежнюю тонкую подвижную Наташу. Черты лица ее определились и имели выражение спокойной мягкости и ясности. В ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто было видно одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая, плодовитая самка. Вот, и дальше еще там следующий цитат. Она, то, что называют, опустилась. Наташа не заботилась ни о своих, манерах, ни о деликатности речей, ни о том, чтобы показываться мужу в выгодных позах, ни о своем туалете. Не занималась ни пением, ни туалетом, ни обдумыванием своих слов. Ей было совершенно некогда заниматься этим. Ну, и это как бы бросается настолько ее ближним, что даже как бы графиня, ее мать, она говорит, она не только до крайности доводит свою любовь к мужу и детям, так что это даже глупо. Ну, там говорится про неряшливость, опущенность, но при этом Толстой говорит, что когда прежний огонь зажигался в ее развившемся красивом теле, она бывала еще более привлекательна, чем прежде. Вот что это за такая метаморфоза случилась с Наташей Ростовой, значит, с точки зрения психосоматики?
Во-первых, роды мало кого оздоравливают, особенно частые роды, и на самом деле, например, в китайской медицине считается, что женщина 2 года должна восстанавливаться, даже если роды протекали абсолютно нормально. А здесь мы видим, что за 6 лет...
За 7. С 13 по 20 год она уже, значит, 3 дочери, 1 сын.
Она... Да. Родила 4 детей. Угу. Мы знаем, что с женщинами случаются послеродовые депрессии. И я думаю, что сама по себе история с 4 детьми, она, в принципе, истощающая. Поэтому мы видим вот это описание как раз угасшего внутреннего огня, что делает с человеком депрессия. Она же убивает вот это стремление жить.
Но смотрите, он не говорит, что она как бы лишилась огня, вот как Печорин, да, значит, сидел и смотрел в одну точку. Наоборот, вот она, опять-таки, сегодня, наверное, Толстого бы упрекнули за такие эпитеты, она превратилась в такую деятельную самку. Да, вот как бы в ней на первое вышло вот такое телесно-женское, да, но вот совершенно без какой-то культурной окантовки.
А Депрессия же может протекать очень по-разному, есть очень разные типы депрессии, поэтому, когда мы говорим про утрату личностной индивидуальности, про изменение ценностей, про то, что человеку перестало быть важным то, что было, это тоже может быть депрессивный эпизод.
А вот то, что она из такой утонченной девочки трансформируется вот в такую нарочито, такую вот как бы крупную, ну, такую, видимо, полукустодиевскую как бы даму, в этом что-то мы можем усмотреть?
Ну, во-первых, я бы говорила о том, что, видимо, она не восстановилась после рождения детей.
То есть акцент вы делаете на рождение. Потому что мне думается, что то, что она так стала стремительно рожать детей, это как бы скорее, ну, мне кажется, реакция на ее травму, которую она приобрела как бы в войну и вот и до войны. То есть здесь что-то может
быть. Я думаю, что здесь много факторов. Контрацепции тогда особо не было. Ага. Да, и поэтому приходилось рожать.
Ну, вот вообще удивительно, что, во-первых, в русской классике, ну, как бы очень мало, скажем так, вот, людей, довольных своим телом, ну, которые как-то вот в нем остаются и чувствуют себя естественно.
Это... В русской классике вообще мало довольных людей,
да, в принципе. Это обычно какие-то такие либо дурачки, либо подлецы, да, вот они там, как бы Анатоль какой-нибудь, который, значит, как бы и выглядит хорошо. Либо эти люди... очень трагичной судьбы. Потому что вот я посмотрел, и я сейчас прочитаю, думаю, вы со мной согласитесь, что если судить по описанию, как бы в самых хороших отношениях со своим телом находилась Анна Каренина. То есть, как бы... И вообще я хочу напомнить слушателям, кто, ну, как бы предпочитает не читать классику, а смотреть фильмы, у нас есть... стереотип образа Анны Карениной, что это такая утонченная, да, как бы такая дама, похожая на балерину. А на самом деле Толстой много раз подчеркивает, что она была весьма пышнотелой. Он говорит про ее полные руки, про ее полные плечи, про ее полный стан, но при этом как бы она естественно жила в своем теле. Это вот чтобы никто ни в коем случае вы не подумали, что вот когда я говорю, ага, а толстый бы сегодня был худым, там, ага, или там мы говорим, а если бы Наташа Ростова хорошо наблюдалась, она была бы стройняшкой. Да нет, ну, как бы вопрос не в том, как выглядит человек, вопрос в том, как он как бы чувствует и как он в состоянии обращаться со своим телом.
Ну, да? Конституционально, да. Люди разные, изначально, да, они могут, да, быть, да, такими.
Вот, и вот я сейчас зачитаю, что мы знаем про Анну Каренину. Но, опять-таки, я через запятую читаю разные, это не единый текст, это разные, как бы, выдержки. Он пожал маленькую ему поданную руку и, как к чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрой походкой, так странно легко, носившую ее довольно полное тело. Анна не похожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на 20-летнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживленному, выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное, иногда грустное выражение ее глаз, которое поражало и притягивало к себе Кити. Ее прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала из своего туалета, что туалет никогда не мог быть виден на ней, и черное платье с пышными кружевами не было видно на ней. Это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе с тем веселая и оживленная. Это была не картина, а живая, прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивой полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах. Тоже, кстати, бодипозитив вполне себе. Значит, да, как бы Толстой говорит про покрытые нежным пушком губы как предмет как бы прелести и очарования. Победительная, нежно смотревшая на него, смущавшими его глазами, потому что она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. Ну и, в общем, как бы еще говорит, что у нее был замечательный, милый грудной смех, который был одним из ее прелестей. Ну, прекрасно же, да? То есть вот прям вот как бы действительно...
Гибкость, да, тела ведь очень связана с гибкостью психики. Угу. И когда человек действительно свободен внутренне, его тело будет гибким даже без там долгих уроков растяжки.
Угу, потому что... как бы подвижность суставов у нас заложена естественно, а то, что не позволяет нам двигаться, это сгибаться, это как раз гипертонус мышц, да, который реакция на наши как бы эмоциональные отношения. И вот этот единственный из тех, кого я нашел здоровый как бы человек, он гибнет страшной и жестокой смертью, потому что не может вписаться в это как бы закостенелое, заскорузлое общество.
Потому что цель — это страдание. Никому не интересно, видимо, было читать про хорошие семьи, красивых людей и здоровые судьбы. Это же не то, что нас так сильно трогает.
Хорошо. И тогда, внимание, вопрос. Да? А вот то, что мы с детства читаем, ну, вот как бы рассказываем, пишем сочинения и, в общем-то, окружены, ну, из тех, кто, конечно, школьную программу выполняет, да, вот образами вот таких своеобразных людей. Это как-то может иметь продолжение на дальнейшую жизнь?
Мне кажется, да, потому что мы же в детстве и в подростковом возрасте мы читаем совершенно по-другому, не так, как во взрослом состоянии. Мы идентифицируемся с героями, мы глубоко проживаем то, что с ними происходит, и мы усваиваем это как часть картины мира. И если не хватает противоположного полюса, понятно, что в жизни есть и страдания, и радость, и боль, да, и счастье. И когда противоположного полюса нет совсем, то действительно, знаете, это то, с чем я сталкиваюсь в практике, да, когда у женщины, например, есть картина про отношения, что там обязательно все должны страдать. Вот отношения, которые удобные, как домашние тапочки, ты надел и пошел, и тебе нигде не жмет, и везде прекрасно. Это как какие-то неправильные отношения, да, там должна быть драма. Это же тоже отчасти усвоено как то, что вот в подростковом возрасте где-то там читалось, обнаруживалось.
Да, это чудовищная фраза, да, значит, в Покровских воротах она встречается. Живут не для радости, а для совести.
Да. Да.
Вот. Хорошо, но а какую альтернативу мы можем, где альтернативу-то искать?
Я даже не знаю, что здесь ответить. Ну, хотелось бы, чтобы альтернативу ребенок видел в своей собственной семье. И того, как строятся здоровые отношения, как люди относятся друг к другу, как они принимают тела, да, и какие-то психологические особенности, вот это вот принятие, там, безоценочность. Возможно, сделать какую-то подборку счастливой литературы, да, счастливых героев.
Слушайте, а вот из тех, кого мы сегодня перечислили, вот если там вспомнить начало программы, вот предположим, что персонаж рассказа «Тонкий и толстый», да, это вот «Тонкий», да, увидев неожиданно в себе такую трансформацию, как его тело отреагировало, услышав, что его бывший приятель стал там большим чиновником. Удивился, испугался этому и решил бы с этим что-то делать.
И вот пошел бы к психотерапевту.
Да, да, значит, телесно-ориентированному, да, или вот кто занимается психосоматикой. Что бы вы ему рекомендовали?
У нас первый шаг — это всегда осознавание. Мы очень часто не умеем понимать, что за чувства мы испытываем. И вот осознавание, называние, да, и дальше принятие, что я могу завидовать, я могу стыдиться, я могу испытывать тревогу, это все я, это не делает меня хуже или лучше. И дальше проживание этих чувств, да, вот позволение им развернуться в этой телесности, это то, что существенно меняет психическое здоровье в сторону плюса.
Нас спрашивают в Телеграме, а как психосоматические практики могут сочетаться с физическими тренировками? Могут ли влиять на их эффективность?
Это,
видимо, взаимное влияние.
Да, это то, о чем я всегда говорю клиентам, что когда вы что-то делаете с телом, будьте в этот момент в теле. Если вы тренируетесь, фокусируйтесь на телесных ощущениях, замечайте, как двигаются ваши мышцы. Если вы лежите на массаже, не планируйте годовой отчет, а будьте в этих ощущениях, которые ваше тело получает. И тогда эффективность всего в разы возрастает.
Ну, а вот как все-таки определить, тренируешься ты, в том числе укрепляя свое психическое здоровье, или ты тренируешься, сжигая в топке, значит, занятия, собственные эмоции как-то и увеличивая, как правильно сказать, комплексы? Ну вот когда приходят, ну вот часто бывает, да, мужчина занимается офисной работой, живет тихой жизнью, приходит в зал,
И тут же ему надо, значит, лечь под штангу и начать жить в режиме, сколько он поджмет от груди. Пока он там, не знаю, соточку не выжмет, он как бы типа и не мужик даже. Хотя вот выжмет он или не выжмет соточку, ну, как бы, скорее всего, суставы и сердце он себе угробят, а, в общем-то, это, ну, ничем ему не поможет.
Физические упражнения должны доставлять удовольствие. Наше тело в норме испытывает удовольствие от движения, растяжки, каких-то упражнений. И если я это делаю с заботой о своем теле, испытывая при этом удовольствие, значит, скорее всего, я делаю все правильно. Если мною движет стыд, скоро лето, а я еще не похудела, там, я не знаю, какие-то комплексы, я должен быть лучше всех и жать больше всех там в офисе, какие-то другие переживания, то это не то, что будет приносить пользу. То есть из точки заботы и любви к себе на самом деле.
Пошли странные вопросы, но все равно прочитаю. А что можно сказать о человеке, который привык сидеть, положив ногу на ногу? Ну, видимо, по-разному можно ногу на ногу класть.
Это такой большой миф о том, что психолог может просто по описанию выдать такое заключение на 3 листа. Возможно, ему так удобнее.
Да, ну, действительно, по-разному. Но я, кстати, про себя могу сказать, что я заметил, что я сидел ногу на ногу тогда, когда у меня, ну, вот, как бы были проблемы с позвоночником, и я не мог прямо, вот, как бы, садиться. Но это, конечно, наверное, очень и очень индивидуально. Слушайте, но вот у нас 3 минуты до конца остается. И, во-первых, я надеюсь, что наша беседа вам показалась, как бы, интересной и полезной. Главное, ее цель была ни в коем случае не сказать плохо про русскую классику. Наоборот, я хочу обратить внимание, насколько на самом деле наши классики обращали внимание на движение, да, на фактор движения. Они говорили, что походка проявляет человека, смех проявляет человека,
жесты
проявляют человека. И это, в общем-то, прямая дорога в психосоматику. Как бы правильно? Значит, если вдруг ты недоволен не только своей, ну, чувствуешь дискомфорт, как бы в своей, как бы, внешности и в том, как ты присутствуешь в мире, то на самом деле не обязательно начинать, как бы, голодать и молиться на циферки на весах и на данные сантиметра, которым ты себя замеряешь, а можно подумать вот про, в том числе, жесты, да, про дыхание. Это очень-очень важно. Но для меня все равно остается самым главным вопрос, откуда черпать образцы для подражания и образы для вдохновения. Потому что вот я по себе знаю, там, я рос в весьма травматичные 90-е, и для меня действительно многие годы, как я потом понял, случайные образы, прочитанные в книгах, случайные образы, прочитанные в фильмах, они становились каким-то прям маркером, маяком, и, ну, в общем-то, причинило мне очень много проблем и эмоциональных дискомфортов. Вот, как бы, как из этого круга выбраться?
Мне кажется, важно в первую очередь найти не образ для подражания, а изучить себя. Потому что мы все настолько разные, что можно день за днем открывать какие-то свои собственные особенности и меняться туда, куда хочется меняться. Ну и помимо этого, я думаю, что в жизни каждого из нас, какой бы тяжелой она ни была, все равно будут встречаться какие-то люди, которые вызывают у нас отклик. И есть, кстати, например, терапия, сфокусированная на сострадании, такое направление, где в рамках терапевтического процесса развивается вот этот навык самосострадания, то есть способность относиться к себе с добротой. И для того, чтобы это сострадательное «я» создать, там формируется такая фигура. А это могут быть очень разные образы. Иисус Христос, книжные персонажи, бабушка, все, что предложит воображение.
Ну что ж, я прощаюсь с Натальей Фомичевой. Напоминаю, у нас в гостях была Наталья, кандидат психологических наук, руководитель Русского общества психосоматики. И вот напоследок пишет нам смс-сообщение. Классики ура, но книги надо читать вовремя и не разрушать детям надпочечники от непоняток из-за возрастов героев. Я, кстати, с этим соглашусь, я с большим уважением отношусь к русской классике, но мне кажется, что если бы сократили ее число и более детально обсуждали с точки зрения человеческого измерения и с точки зрения как раз как можно было бы героям помочь и как можно было бы не повторять, в том числе психологических ошибок, пользы было бы больше. Услышимся через неделю. Правда, тело. Удачи. Всего доброго.